Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Почему революции начинаются как борьба за справедливость, а заканчиваются мародерством, как это было и в России в 1917 году? Роману о «Хоббите» на этой неделе 80 лет. Правда ли, что все мы немного хоббиты? Новости о погоде и музыкальная композиция от Барбары Стрейзанд для лирического настроения. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. Пытаемся восстановить цепочку событий, которые привели, как это раньше принято было говорить, от февраля к октябрю. В дневниках современников тех лет, в сентябре, то и дело упоминаются акты мародерства. Кто-то пишет, что вот свои же при отступлении разграбили Ригу, насиловали там и убивали. Другие пишут о мародерствах в Петрограде и вообще в крупных городах. И зачастую все это происходит при участии милиции, которая, казалось бы, призвана к обратному – защищать порядок. Но вот так. Почему так выходит, что борьба за справедливость, равенство и братство, казалось бы, цели той революции, оборачивается насилием и разрушением? Как все это можно объяснить? Попытаемся разобраться, и на связи с нами Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Федор Александрович.
Добрый вечер. Происходит обычное, нормальное развитие той самой революции, которая, как обычно и бывает, начинается как политическая, а потом, если ничего этому не препятствует, начинает развиваться в социальную. И в результате, скажем так, активным участником этой социальной революции уже становится каждый обычный человек. Ну, преимущественно, естественно, человек, который старается каким-то образом за счет происходящих событий повысить свой материальный или социальный статус. А вот давайте посмотрим, что с армией происходит. Армия в феврале-марте, ну, скажем так, завоевала себе политическую свободу. Во-первых, произошла ее демократизация, появились комитеты самых разных уровней, которые взяли под контроль оружие, которые, ну, фактически армии руководили на разных уровнях, офицеры, в общем, без этих комитетов ничего сделать не могли. Причем это воюющая армия, это армия многочисленная, это армия, которая должна решать боевые задачи. Она, естественно, в этой ситуации практически их решать не могла. Но при этом это были люди вооруженные, которые уже привыкли к насилию уже, в общем, годами. Причем к насилию невиданному, неслыханному, да, сказать, это мировая война, таких войн, такого масштаба войн не было никогда в истории человечества ранее. Так вот, эта армия неэффективна в условиях боевых действий. Она показала себя очень плохо летом 17-го года при наступлении Керенского, когда ничего не смогла, по сути, сделать. Там, за исключением штурмовых частей, но после того, как они были выбиты, вся остальная армия уже не наступала, а наоборот бежала. Эта армия позорно сдала Ригу как раз в это самое время. Но поскольку действительно революция входит в социальную фазу, а эта армия активно участвует в событиях, по сути, называемых мародерством, грабежом, но прикрываются, естественно, вещи, ну, там, громкими словами, о свободе, равенстве и братстве. То же самое, в общем-то, можно сказать о милиции. Она откуда взялась? Она тоже детище февральской революции в связи с ликвидацией полиции и департамента полиции, да, и, собственно, всей полицейской вертикали. Как, собственно, и административной вертикали в России, а возникает так называемая народная милиция. Говорится о том, что она будет выборная, о том, что полицейские чины бывшие, да, они в ней участвовать не могут. Эта милиция совершенно непрофессиональна, никто в нее, в общем-то, особенно служить идти не хотел. Формировалась она по добровольческому принципу, шли в нее в основном люди, которые, ну, в общем, просто хотели с оружием по родному городу пройтись. И никакой порядок, конечно, такая милиция не устанавливала, а вот как раз участвовать в беспорядке она может, хочет и активно участвует. Таким образом, начинается такая вот атомизация общества, когда каждый, и особенно, собственно, человек с ружьем, он пытается активно изменить ситуацию в собственную пользу. Ну, постольку поскольку крестьяне в это время уже делят землю. Постольку поскольку там рабочие установили 8-часовой рабочий день. Что делать солдату или милиционеру? Они тоже во всем этом участвуют. Они тоже грабят, они тоже делят. Ну и, естественно, не собираются выполнять своих прямых обязанностей. А кто их может заставить это сделать? Конечно, никто. И в результате что мы видим? Вот те самые военные части, тыловые гарнизоны, они активнейшим образом как раз на выборах в учредительное собрание голосуют за большевиков. То есть за тех, кто, собственно, им обещает скорейший мир и раздел всего возможного имущества. Дальше, вот, когда происходит так называемое триумфальное шествие советской власти, кто в этом активнейшим образом участвует? Те же самые тыловые гарнизоны. Они получили свободу в феврале, а полностью взяли власть в свои руки они в октябре. Вот так развивается ситуация.
Вы говорите, а у меня складывается такое ощущение, что тот самый человек с ружьем, упомянутый вами, в какой-то момент почувствовал вседозволенность, и при этом у него было понимание, какая сила на его стороне, ведь у него на плечах ружье, и он в кого хочет, в того и стреляет, и ни перед кем не обязан за это отвечать. Это страшная история.
Конечно, конечно. На самом деле, скажем так, поставим себя на его место, да? Он призван на фронт, ну, скажем, в 14-м году, в 15-м, в 16-м. Он давал присягу, он присягал монарху. Монарха не стало. Смысл войны ему абсолютно непонятен в этой ситуации. То есть одно дело, когда царь позвал, да, царю видней. Воины ведут царей, если они ведут, значит, им для чего это нужно. Когда царя нет, объяснить этому человеку, зачем он воюет, с какой целью, да, за кого, не очень понятно. Немец до Саратова не дойдет. С другой стороны, действительно, это человек, привыкший к проявлениям силы со всех сторон, человек, находящийся, в общем, в постоянной стрессовой ситуации, а кроме этого еще и, в общем, потерявший действительно представление о ценности человеческой жизни, но он становится, ну, такой, в общем, идеальной машиной убийства. Причем он уже убивает, естественно, не немцев. Немцев убить сложно, немец защищается. А он начинает наводить порядок и, так сказать, в том числе и убивать тех, кто, в общем-то, беззащитен, тех, кто ему какого-то сопротивления оказать не могут. Вот так и начинается гражданская война. Вот она, собственно, по большому счету началась уже тогда, в 17-м году и осенью 17-го года. Это было очень заметно.
Федор Александрович, но все равно для того, чтобы перейти вот в такую фазу острую войны со своими собственными согражданами и убивать беззащитных людей, но для этого нужно, чтобы в голове совершенно не было каких-то препятствий, преград, полное отсутствие представления о том, что человеческая жизнь, она не напрасна и не случайна. Вот ведь есть же внутри нас какие-то, условно говоря, может быть, я, конечно, утрирую, но есть же внутри нас какие-то рамки, которые сдерживают нас и не дают нам становиться животными. И получается, что эти рамки, они в такой ситуации, они все распадаются, они перестают работать.
Конечно, есть очень четкое представление, такое вполне крестьянское, да, Бог на небе, царь на земле. Причем взаимосвязь очень тесная и очевидная. Ведь люди 17-го года, и вот в первую очередь, конечно, люди простые, люди крестьянского происхождения, да, они это очень четко чувствовали. Если царя не стало, то, скажем так, что-то не в порядке становится с их религиозностью, с их верой. Вот эта связь нарушена кардинально. Поэтому очень часто, кстати говоря, крестьяне участвовали в каких-то антицерковных выпадах именно в 17-м году, именно в связи с этим. Есть такой случай тоже, очень показательно описанный в дневнике одного мемуариста из Швейцарии, где говорится о том, что Пасха 17-го года, уже революционное время, весна, правда, еще, но, тем не менее, уже революция происходит. Идут две крестьянские девушки и подросток, мальчик, и с красными бантами. И они идут мимо церкви и крестятся, девушки крестятся. А парень им говорит, а что вы сейчас креститесь тоже? Бесполезно уже все. Поздно креститься уже. Ни царя нет, ни Бога нет. Ну, хотя они Пасху празднуют, да? Но это для них уже просто праздник какой-то непонятный.
Да, богатая пища для размышлений. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история» был с нами на связи. До свидания.
До свидания.
В работе над этой рубрикой мы активно пользуемся материалами сайта прожито.орг. Это огромная база дневников и воспоминаний современников XX века. Рекомендую всем, кто интересуется историей глазами очевидцев. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Вчера, 21 сентября, исполнилось 80 лет со дня первой публикации романа Джона Рональда Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Так на свет появился Бильбо Бэггинс. Время идет, а герой этот, как и его племянник и множество других персонажей, популярности только набирают. Почему это так? Ну, понятно, что вселенная Толкина захватывающая, что это почти виртуальная реальность, прописанная до мелочей. Но дело, возможно, не только в этом. Любители Толкина порой говорят, что все мы немного хоббиты. Но так ли это на самом деле? Может быть, характер отношения у этих персонажей все-таки тоже немножечко как у людей? Попробуем это понять, и на связи с нами архимандрит Семен Томачинский, ректор Курской духовной семинарии. Добрый вечер, отец Семен.
Добрый вечер.
В чем, на ваш взгляд, феномен популярности этих романов?
Ну, в первую очередь, конечно, произведение Толкина – это вообще величайший эпос XX века, сопоставимый с гомеровскими поэмами, например, вобравший в себя и вообще всю человеческую историю за многие века, в том числе и Средневековье, и Новое время, и Две мировые войны. Известно, например, что вот как раз «Властелин колец» особенно интенсивно Толкин писал во время Второй мировой войны. То есть он получил такой материал колоссальный для вот этого противостояния добра и зла, о котором он пишет. Ну и с другой стороны, конечно, помимо того, что это величайший эпос, собственно, если говорить о «Хоббите», то это такая «Одиссея» в новом варианте, на современном этапе. Но и, конечно, эти персонажи, они, вы правы, они очень похожи на нас. Ну, собственно, само название «Хоббит», который придумал Толкин, да, это же из двух слов состоит, «Homo» и «Rabbit», да, то есть «человек» и «кролик». Поэтому здесь такой же намек есть, что хоббиты тоже немножко люди. Да. Кстати говоря, есть очень интересная работа Льюиса на эту тему «Человек или кролик». Да, вот интересно, а ведь они были друзья, и у них было такое общество инклингов. Они собирались вместе, друг другу читали свои произведения, в том числе и «Хоббит», и «Властелин колец». И, конечно, то, о чем пишет Льюис, очень интересно в этом контексте, где он говорит, что вот все кроличье в нас, оно должно исчезнуть. Вот эта похотливость кролика и вот эта самодостаточность, даже его такая добропорядочность, такая бюргерская, она должна в нас исчезнуть, потому что христианство, оно намного выше этого. Не потому что это плохо или примитивно, но потому что это кроличье. Да, человек, он призван к совершенно другому, другой миссии. И вот как раз, собственно, мне кажется, об этом произведении Толкина, что о миссии человека, что она не просто в том, чтобы сидеть в своей норке и там быть таким даже, в общем-то, правильным, таким милым, а на совершенно других деяниях, которые, может быть, кажутся громадными, но на самом деле они по плечу человеку и даже хоббиту.
Тем не менее, несмотря на то, что речь идет о таком как бы маленьком человеке, если выражаться терминологией учебников по русской литературе, мы видим, как он совершает какие-то невероятные вещи и подвиги. И если вы говорите, что в «Хоббитах» есть что-то от людей, получается, что человек тоже к этому каким-то образом призван. Но ведь мы не герои чаще всего. Понимаете, у нас мы живем своей обычной жизнью, и ну, драконы у нас не летают. Мы там борьба добра со злом в таком виде, как у Толкина, в нашей жизни тоже не совершается. Что здесь имеется в виду?
Здесь, мне кажется, Толкин создает очень яркие образы, которые имеют отношение к жизни каждого человека, независимо от того, поставлен он на какую-то высокую степень служения или он живет своей обычной жизнью. Потому что вот это кольцо, которое попадает к Бильбо, потом к Фродо, которое надо уничтожить, это, по сути, очень яркий такой символ греха. Это не аллегория, не какой-то вот такой примитивный такой образ, а именно символ да, во всех смыслах. То есть символ – это то, что является художественным таким образом, через которого просвечивает некий другой слой. Да, и вот этот другой слой, на мой взгляд, в том, что вот это кольцо, да, которое непреодолимо влечет к себе человека, которым обладает, который его носит с собой. Мы помним, как и Бильбо, и Фродо, насколько вот они, вот это порой непреодолимая тяга, да, к этому кольцу его одеть. И в то же время, когда он его надевает, вместо какого-то могущества, которое, по идее, оно должно было бы приносить, он получает то, что он становится видимым для вражеских сил, для врага. Его могут найти и уничтожить, и сделать рабом. И, собственно, то, что произошло с Горлумом, да, вот с этим несчастным героем, это на глазах Бильбо, в общем-то, во многом произошло. Так что он совершенно переродился из обычного нормального хоббита, да, или человека, как мы бы сказали, а он превратился в чудовище, в монстра, в раба вот этого кольца. То есть грех, он человека совершенно перерождает в какого-то монстра. И, конечно, вот в этом очень глубокая такая богословская, в том числе, интуиция, причем, ну, здорово, что она не в лоб, не как-то вот на уровне каких-то ассоциаций, таких самых прямолинейных, а, в общем, очень красиво, художественно Толкином выражено. Кольцо создано черным властелином, оно не создано добрыми силами. Да, и оно создано для того, чтобы поработить всех людей своей воли. И вот этот образ кольца, с этим сталкивается каждый из нас и все люди. Да? То есть то, что влечет к себе, манит, то, что дает, казалось бы, иллюзию власти, иллюзию каких-то необыкновенных ощущений, удовольствий, на самом деле постепенно тебя порабощает и делает ничтожеством. Вот этот, мне кажется, одно из величайших совершений Толкина именно в этом, что он нашел для христианского очень сложного понятия греха вот такой ярчайший образ, который именно в художественном плане понятен и каждому человеку объясним.
Отец Семен, а можно напоследок спросить вас, а откуда вообще известно, что Толкин ставил перед собой такую задачу с помощью художественных образов поговорить о таких важнейших христианских понятиях, как грех или там преодоление себя, не знаю, ну вот страсти и так далее?
Я вот как раз сейчас читаю, заканчиваю книжку, называется «Оксфордские инклинги». Да, вот я не так давно был в Оксфорде, там ее купил, как раз рассказываю еще об этом кружке, куда входили Льюис, Толкин и еще несколько человек. Они действительно совершенно сознательно ставили перед собой такую цель. Не то чтобы как бы изложить идеи христианства в художественной форме, но через литературу, через свое творчество каким-то образом вот поведать о действительно величайшей христианской истине. Но помимо этого, конечно, и художественные очень были важные задачи, и они в том числе были профессорами литературы, да, поэтому здесь не нужно думать, что это просто был такой трактат и такие богословки. Но то, что такая цель была, и они ее формулировали открыто, об этом множество и свидетельств самих этих авторов, в том числе и Толкин. Он был глубоко верующим христианином, и все его творчество об этом свидетельствует. Поэтому не только то, что касается кольца, но и многих других вещей и в «Хоббите», и в «Властелине колец», глубоко христианских, это совершенно очевидно. Единственное, что вот их как-то распутать, вывести на поверхность, вот это вот наша задача.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо. Благодарю.
Напомню, на связи с нами был архимандрит Семен Томочинский, ректор Курской духовной семинарии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Новосибирске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, холодно, плюс 1, плюс 3. Днем до 5 градусов и дождь. В воскресенье ночью заморозки, до минус 1 и возможен уже снег. Днем преимущественно без осадков и плюс 3. В субботу в столице Сибири можно послушать джаз. Камерный вечер пройдет в Екатерининском зале художественного музея. Все музыканты из Новосибирска, трубач Егор Похоруков, пианист Денис Никитин и контрабасист Дмитрий Аверчин. участников. Все они хорошо известны любителям джаза. Организаторы говорят, что сам концерт дополнен мультимедийной программой «Американский импрессионизм». В Липецке пока тепло, в субботу ночью около 10 градусов, днем до 20, ясно и без осадков. В воскресенье характер погоды не изменится. В областном художественном музее выставка «Фест Наив 2017». Это произведения художников-любителей, которые не получали специального образования. Но от этого их работы очень самобытны и интересны. Всего представлены картины 48 авторов из разных городов страны. В Москве в субботу ночью только до 9 градусов выше 0, но днем тепло, 15-17 и преимущественно ясно. В ночь на воскресенье возможен небольшой дождь, плюс 6, плюс 8, а днем до 18 градусов и так же ясно, как и в предыдущий день. В ГИТИС-театре в субботу в 7 вечера спектакль «Сон в летнюю ночь». Интересно, что премьера по мотивам пьес Шекспира прошла еще в мае, но в Сербии. А вообще это работа актерской мастерской Сергея Голомазова. Сам спектакль был отмечен как неординарная работа режиссера и хореографа Рамуны Ходаркайте и Влады Захаровой. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подошел к концу. Он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Самое время вспоминать и, может быть, даже немного грустить об ушедшем лете. Погрустить ведь иногда тоже бывает очень приятно. Песня «Воспоминания» от Барбары Стрейзанд. «Какими мы были». Она, правда, не о лете, она скорее о каком-то более далеком прошлом, но пока она звучит, можно вполне подумать о том, что у нас не только воспоминания, но и настоящее, и будущее тоже есть. И если что-то не нравится в этой жизни, то вообще-то, пока мы здесь, еще можно все изменить, было бы только желание. Барбара Стрейзанд на Радио Вера.
Watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind. Smiles we gave to one another. For the way we were, can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, could we? Memories may be beautiful, and yet what's too painful to remember? We simply choose to.
Светлый вечер. На радио «Вера».